101.5 FM в Иркутске, 99.5 FM в Братске, сайт kp.ru, из любой точки мира. Все это радио «Комсомольская правда». 18.05 в любимом городе начинается тема дня. В этой студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые наши слушатели.
Приветствую вас, и я, Евгения Дмитриева. Сегодня в программе расскажем подробности, которые известны о катастрофе вертолета Ми-8 в Иркутской области. Со свежих новостей начинаем сегодня выпуск. Авиакомпания «Ангара» окажет необходимую помощь семьям погибших в результате крушения вертолета Ми-8 в нашем регионе. Об этом сообщили в пресс-службе компании. А с компанией-страховщиком сейчас идет работа по выплатам страховых компенсаций. Размер выплаты каждой семье составит 2 миллиона 25 тысяч рублей. Авиакомпания выплатит дополнительно по 1 000 000 рублей каждой семье погибших. Напомню, что вертолет Ми-8 еще 2 сентября в 11 утра вылетел из Усть-Кута по заявке Сибирского научно-исследовательского института геологии, геофизики и минерального сырья. Для того, чтобы перевезти геологов и оборудование, на борту находились 3 члена экипажа. Это командир воздушного судна, второй пилот и бортмеханик. Вертолет должен был совершить посадку, забрать геологов в 12:40 и потом вернуться в Усть-Кут, но в назначенное время экипаж не вышел на связь. 3 сентября разрушенный борт нашли спасатели, все члены экипажа погибли. По факту крушения сейчас возбуждено уголовное дело. Командир вертолета был хорошо подготовлен, был опытным пилотом, а все члены экипажа имели действующие свидетельства пилотов с соответствующими квалификационными отметками. Вертолет РА-255-02 проходил плановое периодическое технологическое обслуживание 23 июля этого года. Ну а перед вылетом известно, что вертолет прошел обязательный техосмотр, находился в технически исправном состоянии. Ну, то есть сейчас предстоит выяснить, что же случилось. На место авиакатастрофы из Усть-Кута вылетели представители надзорных органов авиакомпании. Ну, а из Иркутска запланирован вылет вертолета МЧС. Выяснением причин ЧП и всех обстоятельств занимается Международный межгосударственный авиационный комитет.
Ну, собственно, на основании данных этого комитета Телеинформ сегодня подготовил подборку авиапроисшествий в нашем регионе за последние 5 лет. С 2013 по 2018 годы произошло 11 авиакатастроф, из них 5 были с погибшими. В 2013 году потерпел крушение вертолет Ми-8 в районе села Преображенка Катанского района. На борту находилось 9 человек, 3 члена экипажа и 6 пассажиров. Это были спасатели, в том числе исполняющие обязанности начальника Главного управления МЧС России по Иркутской области Станислав Амельянчик. Они летели на ликвидацию ледового затора, и по результатам расследования МАК вертолет взорвался из-за неосторожного обращения с боевиком. Так называют готовый к применению заряд, который вставлен в капсюль. Детонатор.
Ну а в этом же году, но уже в августе, потерпел крушение вертолет «Робинсон». В Киренском районе произошло ЧП, обломки воздушного судна обнаружили в лесополосе в районе населенного пункта Ичера. Вертолет выполнял рейс Давыдово-Киренск-Давыдово. Эта авиакатастрофа произошла на обратном пути. Находившиеся на борту пилот и пассажир погибли. А МАК установил, что командир вертолета не имел соответствующей подготовки и допуска. Но, кроме этого, рейс выполнялся ночью. Это привело к столкновению вертолета с высоким берегом в месте крутого поворота реки. А также способствовать ЧП мог туман в долине река Лена, вдоль которой и выполнялся этот полет.
Ну а в 2016 году, 1 июля, произошла крупная авария в Качугском районе. При тушении сильных лесных пожаров упал самолет Ил-76 аварийно-спасательной компании МЧС России. Все люди, которые находились там на борту, 10 членов экипажа, погибли. Воздушное судно было полностью разрушено. Эти кадры облетели тогда, наверное, весь мир на крутой сопке, хвост самолета. Самолет Ил-76 потерпел крушение в 9 километрах юго-восточнее населенного пункта Рыбный Уян. И в те сутки второй вылет, это был на тушение лесного пожара, пожар угрожал населенному пункту, экипаж в назначенное время тогда не вышел на связь. Рельеф местности довольно сложный, и задымленность, и туман, и поэтому пропавший самолет искали тогда 2 суток.
Ну а еще одно ЧП случилось в декабре прошлого года. 2 человека погибли при катастрофе частного вертолета в районе Братского водохранилища. А в результате поисково-спасательной операции 11 декабря обломки воздушного судна были обнаружены в 3,5 километрах от поселка Чистый на льду одного из заливов Ангары. Спустя еще 4 дня нашли сам вертолет пилота. Их подняли с глубины 65 метров водохранилища. А поиски пассажира продолжались еще в начале января 2018-го. И расследование МАК по той катастрофе проводится до сих пор.
Ну, а по авиакатастрофе 2 сентября в сети уже обнародовали имена погибших при крушении вертолета в Казачинск-Оленском районе. Командир Антон Марков, пилот Евгений Катышев и бортмеханик Алексей Усольцев. И по истечению обстоятельств Антон Марков был сыном капитана Ми-8 Игоря Маркова, который погиб при крушении у села Преображенка в 2013 году.
Будем следить за развитием событий, но пока возвращаемся в Иркутск, и новости от синоптиков будут интересны всем нашим слушателям, но несмотря на то, что календарная осень и сентябрь в первые свои дни порадовал нас несколькими теплыми по-настоящему летними деньками, в выходные воздух прогревался в прошедшие почти до плюс 25 градусов, ну и, конечно, теперь нам хочется понять, что же нас ждет в сентябре, когда же бабье лето придет.
Да?
А ничего доброго нас не ждет, синоптики не спешат нас обнадеживать. А по крайней мере, на этой неделе слякоть нам обеспечена. Холодный фронт вернулся в регион. А вот что рассказала начальник отдела метеорологических прогнозов Иркутского гидрометцентра Юлия Янькова.
Будет проходить холодный атмосферный фронт. До конца недели неустойчивая погода будет наблюдаться на территории Иркутской области. Но самые такие дни будут у нас 5-6. Существенное понижение температуры. 5 числа уже по всей области будет холодно, и температура воздуха будет от плюс 10 градусов до плюс 15 градусов. 5 еще дожди сохранятся. 6 ожидается холодная ночь. И тоже вот в пониженных формах рельефа. По области ожидаются низкие температуры, преобладающий фон плюс 1, плюс 6, а в пониженных формах рельефа до 0, минус 3 заморозки.
Синоптики говорят, что, возможно, в Иркутске потеплеет к пятнице, но в выходные будет вновь слякотно, сохранится вероятность дождей.
Мать, ну ты уж даешь, прям слякотно.
Ну да, неустойчивая погода, вероятность дождей, слякоть, что. Да, на севере при Ангаре вовсе выпадет первый снег, так что вот там придется дачникам уж точно не сладко. Ну а как же привычное бабье лето? Юлия Нькова говорит, что пока точно сказать не могут, как будет, когда придет.
Ну они ж метеорологи.
Но говорят, что во второй половине сентября ожидается температура плюс 7, плюс 18 градусов. Что касается бабьего лета, то как минимум дня 3, когда столбик термометра перевалит за отметку в плюс 20, как в прошедшие выходные, все же еще нас будет ждать. Но может и больше, но осадков в нашем городе в сентябре выпадет в пределах нормы хотя бы так.
Ну а в Иркутской области 20-21 сентября пройдет второй Байкальский экологический водный форум. Об этом сегодня рассказал руководитель региона Сергей Левченко. Ему микрофон.
В прошлом году форум зарекомендовал себя как эффективная коммуникативная площадка для диалога между представителями власти, бизнеса, общества в сфере решения экологических задач Байкальской природной территории. В этом году предполагается значительно расширить географию участников форума. Ключевой темой в этом году станет взаимосвязь экологического качества водной среды и здоровья человека. Поэтому выбран соответствующий девиз будущего форума «Байкал – источник жизни». Нам предстоит обсудить широкий круг тем, связанных с данной тематикой, и проанализировать опыт партнеров, в том числе и зарубежных. Наша главная задача, чтобы форум стал результативным. От того, насколько эффективно он пройдет, зависит состояние Великого озера и благополучие людей, проживающих на его берегах. Только совместными усилиями мы сможем добиться положительных результатов.
Ну, состоялось заседание рабочей группы, обсудили вопросы, которые предстоит решить в преддверии форума, и особое внимание на форуме будет уделено внедрению современных технологий по очистке сточных вод, утилизации и переработке отходов. Но успею, наверное, добавить, прошу прощения, что в рамках этого форума еще проходит благотворительный баскетбольный матч.
Ух ты, я о спорте успела рассказать. Ну что ж, сейчас небольшой перерыв. Возвращаемся в эту студию через 2 минуты. Будем говорить о финансовой грамотности и как сохранить свой кошелек и не набрать лишних кредитов. Все это через 2 минуты.
Тема дня.
Тема дня. 91.5 FM в Иркутске, 99.5 в Братске, сайт kp.ru. Из любой точки мира это все радио «Комсомольская правда». Мы продолжаем эфир в студии Евгения Дмитриева. Приветствую всех наших слушателей. И в этой части программы будем выяснять, что же делать, если финансы поют романсы, и как выйти из такой финансовой турбулентности с минимальными потерями. Мой соведущий, руководитель правового центра кредитов, арбитражный управляющий Игорь Льгов. Игорь, здравствуйте.
Добрый день.
С 1 июля 2015-го любой гражданин, который не может расплатиться с долгами, может в судебном порядке признать себя банкротом и списать все долги. Об этом будем как раз говорить. А существует очень много разных стереотипов вокруг этой процедуры и о том, что могут быть негативные последствия. А вы с какими чаще всего сталкиваетесь и можете ли их развеять?
Выделю три стереотипа. Первый. Физических лиц не банкротят.
Да вы что?
Да, самый первый стереотип, то есть когда приходим в банк, берем выписки для того, чтобы подать документы на банкротство, или я уже как финансовый управляющий прихожу в банк сделать договор специального счета, для человека, которого уже признали банкротом, мне сотрудники банка говорят, да не банкротят физических лиц. И вот с этим я сталкиваюсь неоднократно. То есть люди не знают об этом. Ну ладно, люди не знают, люди...
Которые работают.
Да, сотрудники банка. Второе. Банкротят. То есть с 1 октября 2015 года признают банкротами, и у нас по всей стране уже признаны десятки тысяч людей. А в Иркутской области несколько сотен. Второе заблуждение. Выезжать за границу после банкротства нельзя.
Почему? Можно?
Можно, конечно, можно. Почему-то это заблуждение ходит по интернету. Я думаю, что это связано с тем, что по закону суд в период банкротства, оно длится 9-12 месяцев, может запретить выезд. Это делается для чего? У вас, ну не у вас, а у должника большое количество активов за границей, и он хочет вывести свои активы из нашей страны туда. Но на практике я не сталкивался ни разу, ни в Иркутской области, ни по всей стране с таким запретом. Но почему-то пугают, возможно, коллекторы и сотрудники банка, чтобы люди не банкротились, говорят о том, что вот вас признают банкротом, а выезжать за границу нельзя. Можно, и мы не рекомендуем это делать в течение года после банкротства, чтобы кредиторы не могли написать какие-то заявления и обжаловать саму процедуру. Но никто не запрещает. Пожалуйста, можете выезжать. Третье заблуждение. После банкротства нельзя на себя регистрировать имущество. Мол, типа, вот ты банкрот, и после этого...
И у тебя ни кола, ни двора, и на море ты никогда не съездишь.
Да, регистрировать можно. Более того, единственное жилье при банкротстве остается с вами. Поэтому не надо бояться, что после того, как вас признают банкротом, вы не можете выезжать за границу, вы не можете купить на себя машину, квартиру, земельный участок. Другое дело, что мы рекомендуем это делать через полгода-год, для того, чтобы не дразнить кредиторов.
А в каких случаях стоит прибегнуть к этой процедуре и признать себя банкротом?
Есть формальные основания, то есть те основания, которые заложены в законе. Это 500 тысяч долга по всем кредитам, то есть не обязательно брать один кредит, а можно в совокупности собрать. Туда включается что это? Это в основном кредиты в банках, в микрофинансовых займах, займы физических лиц, жилищные, коммунальные услуги, налоги. Не списывается, сразу скажу, не списывается то, что связано с личностью, то есть моральный вред. Не списывается субсидиарная ответственность при банкротстве юридического лица. Вот. То есть 500 тысяч. И второе, 3 месяца просрочки. Как только наступают эти два условия, можно банкротиться. Но на практике все немножко по-другому.
А как?
А на практике следующим образом. Я для себя выделяю тех людей, которые могут банкротиться. То есть когда мне звонят, приходят на консультацию, я задаю 5-6 вопросов и понимаю, надо ли этому человеку банкротиться или нет. Первое. На практике банкротится от миллиона долга. Почему? Стоимость процедуры... Минимальная стоимость процедуры просто на расходы составляет 60 тысяч рублей. Соответственно, если у человека долг 500 тысяч, не всегда ему выгодно и не всегда ему хочется платить 60, это только за расходы. А ему также надо заплатить юристам. Это порядка также 25-60 тысяч. Итого стоимость процедуры 120, надо списать 500. И люди, ну, из-за жадности или просто из-за того, что у них нет денег, они не производят эту процедуру. Мы даже выявили такую формулу, что чем больше долгов, тем больше денег на процедуру. И наоборот, чем меньше долг, тем меньше денег на процедуру. А далее, если у человека нет ипотеки, он может банкротиться. Если у него есть ипотека, то есть его квартира в залоге у банка, то при банкротстве, да, это единственное жилье, но оно будет пущено с торгов, и он останется без жилья. Поэтому очень часто люди приходят и говорят, я плачу ипотеку, но у меня есть долги по другим банкам. Признайте меня банкротом и оставьте у меня имущество. Нельзя. Либо
не
ты для всех банкрот, да? Поэтому люди продолжают платить ипотеку, а остальные кредиты не платят. Далее, если у человека перед тем, как он начинает процедуру банкротства, до этого в течение года были сделки. Эти сделки могут быть обжалованы. То есть это минус банкротства, а обжалованные не могут в течение 3 лет, но самый опасный, да, для обжалования срок – это год. То есть если вы продали машину, это все сделки с тем имуществом, которое не является единственным. То есть вторую квартиру, земельный участок без дома, машину, то есть вероятность, что это имущество вернут в конкурсную массу и продадут с торгов. Mm-hmm. Таким образом, вы получите проблемы с тем человеком, кому,
который купил у вас.
Да, кому вы продали. Поэтому ждем годик и потом идем. Далее. Проще банкротить пенсионеров, инвалидов, а также мамочек в декрете. Почему? Потому что у них нет источника дохода, и суд благосклонно, ну вот сейчас мы можем судить по опыту 3 лет, он благосклонно вводит процедуру банкротства сразу, то есть признает банкротом сразу такую категорию граждан. Для безработных процедура также пройдет быстрее и дешевле, чем для людей, у которых есть белая зарплата. Почему? Потому что, забегая вперед, скажу, открывается спецсчет, и с этого спецсчета человек может получать себе минимальный прожиточный минимум. Ну, на трудоспособное население это в среднем 10 тысяч. Угу. Север нашей области это 12 500. Все остальное остается кредитором. Ну вот и представьте, у человека зарплата 50-60 тысяч, даже если он не платит кредит, он рассчитывает на эту зарплату. А тут в течение 3-6 месяцев он живет на 10 тысяч. Да. Также можно получить так называемое содержание на детей, но все равно это не та сумма, к которой человек привык. Хорошая новость, это длится всего 3-6 месяцев. После этого вы отдаете малое, списываете все остальные долги.
Как происходит процедура банкротства?
Я максимально коротко расскажу, потому что на консультации я говорю об этом 45 минут и рисую очень много. А по радио будет достаточно сложно на слух воспринимать, поэтому я такие...
Ну, основные вехи, так
да,
скажем.
Да, крупными мазками. Первое, вы должны прийти к юристу, либо к финансовому управляющему и спросить, а нужно ли мне банкротиться? Потому что очень часто люди думают, что им надо банкротиться, но они не подпадают либо под признаки по закону, либо им это не нужно делать, потому что, допустим, у них есть ипотека. Второе. Подготовить документы для банкротства. Они могут это сделать самостоятельно, либо нанять для этого юриста. Сдать заявление в суд. Далее. Суд назначит первое судебное, и тут решится самое важное. Либо введут сразу же процедуру реализации и признают человека банкротом, либо введут все-таки первый этап, он называется реструктуризация, дурацкое слово, но он означает следующее, что суд дает шанс человеку исправиться, а кредиторам дает шанс простить часть долга, и чтобы они мирно, полюбовно договорились. На практике это практически не происходит. То есть, если человек идет на банкротство, он идет с целью списать все долги, чтобы его признали банкротом. Назначается финансовый управляющий или не назначается. И вот здесь тоже очень интересный момент. Если финансовый управляющий отказывается вступать в процедуру, то процедура дальше не движется. Поэтому мы переходим к первому этапу, проконсультироваться с юристом и договориться все-таки с реальным финансовым управляющим о процедуре. Если финансового управляющего не будет, не будет процедуры. Возвращаемся. Назначили финансового управляющего, а дальше это уже головная боль финансового управляющего. Он проводит собрание кредиторов, ищет имущество, отчитывается в суде. Все. После того, как он отчитался в суде, процедура завершается, и только тогда все долги списываются. После этого мы рекомендуем полгода-год ничего на себя не покупать. Все, выдается определение завершения процедуры реализации. Это означает, что все долги списаны. Вот такая справочка, можно сказать, да, угу, о том, что ты никому ничего не должен.
Помощники, посредники в этом деле, кому бы вы порекомендовали все-таки обращаться?
Первое, вы можете обратиться к юристам или вы можете обратиться к финансовым управляющим. Конкретных имен называть не буду, но я назову критерии, как найти этих людей.
Надежного, хорошего человека.
Да, первое, он должен быть специалистом именно в этой области. То есть вы должны у него спросить, задать несколько вопросов, чем, допустим, реализация от реструктуризации отличается. Вот, в принципе, те же самые вопросы, что задаете вы мне. Второе, вы должны узнать его опыт, спрашивать о конкретные номера дел тех людей, кого вы уже завершили. Чтобы не получилось, как в комедии, что на вас будут тренироваться, как на кошках. А зачем вам становиться подопытным кроликом? Третье. Обязательно должна быть договоренность с финансовым управляющим. Я приведу свой пример. У меня есть несколько юридических компаний, с которыми мы работаем. И перед тем, как они подают заявление на банкротство, они сбрасывают его мне. И если я вижу, что я готов взяться, я им пишу. В том числе вы можете назначать меня. Назначите, пожалуйста. Таким образом, эти юридические компании гарантированно, если назначат меня, они гарантируют клиенту, что процедура будет завершена. На этом рынке много мошенников, которые берут большие деньги, вот те самые деньги за проведение процедуры, но они делают только заявление. Стоимость заявления составляет 5-10 тысяч рублей. Что толку от этого заявления, если дальше финансового управляющего не назначают? И ко мне часто приходят и говорят, вот я заплатила 120 тысяч. Я говорю, а кто финансовый? Ой, а мне не сказали. При мне звонит человеку, а ей говорят, а вы знаете, мы еще не нашли, но мы сейчас найдем. Поэтому мы всегда рекомендуем, практика, опыт, и Б, должен быть финансовый управляющий. Как найти финансового управляющего? Финансовый управляющий не должен быть иногородний, в смысле он не должен из другой области быть, потому что у нас банкротство физических лиц проходит по месту жительства должника. Если он живет в Иркутской области, то банкротство происходит в арбитражном суде в городе Иркутске. Я, допустим, не беру тех жителей, допустим, Бурятии или из Читы, потому что мне надо будет ездить не в Иркутск, а в другие города. Соответственно, надо быть готовым, что если к вам согласится по какой-то причине москвич, допустим, или с Владивостока, вы будете оплачивать ему расходы на прилет в Иркутск, да, или в другой город, где вы живете, потому что ему надо, а, проводить собрание на территории, где должник проживает, и, б, он должен отчитываться лично в арбитражном суде. Соответственно, это дополнительные расходы, поэтому мы рекомендуем местных. Выбирай местные.
Тема дня. Тема дня.
Продолжается эфир на радио «Комсомольская правда», в студии Евгения Дмитриева. Еще раз приветствую всех наших слушателей. Моего соведущего сегодня — это руководитель правового центра кредитов, арбитражный управляющий Игорь Льгов. Игорь, еще раз здравствуйте.
Здравствуйте.
А говорим сегодня о процедуре банкротства физических лиц. Есть интересные вопросы, на которых я бы попросила сакцентировать внимание, чтобы разобраться в этом вопросе и все-таки понять, какие ошибки чаще всего случаются при прохождении такой процедуры?
Ну, начнем с банального. Люди сначала подают документы, а потом думают о том, что они подали. То есть они подают документы, а потом оказывается, что у них есть ипотека, и они не могут остаться с квартирой. То есть квартиру будут продавать в конкурсной массе. Не договорились с финансовым управляющим. Подали заявление, финансового управляющего не назначили, и они повисли между землей и небом. То есть и процедура вроде идет, но не завершается. И третье, отдали деньги юристам, а те только подали исковое, обманули, и в общем нету результата. К сожалению, очень много сейчас мошенников в этой сфере. То есть берут люди не только за банкротство деньги, а за якобы списание долгов, выкуп долгов, включаются в какие-то реестры, где якобы подходит их очередь, им списывают долги. Очень много финансовых пирамид. Люди из-за того, что они финансово неграмотны и также хотят халявы, надеются, что вот они заплатят юристу, и он решит все свои вопросы. К сожалению, это не так, и с банкротством физических лиц то же самое. Поэтому вот основные заблуждения.
А какие плюсы и минусы вы могли бы выделить вот этой процедурой, если человек признает себя все-таки банкротом?
Я немножко из-за печки начну.
Хорошо.
У нас дело в том, что есть американская модель банкротства, есть наша российская. Да? Американская модель уже существует давно. Тот же президент Трамп неоднократно был признан банкротом. Так вот, в Америке признать себя банкротом считается, как у нас, иметь статус сидевшего. То есть, когда ты вышел с мест лишения свободы, тебя очень неохотно берут на работу. Там примерно так же. После того, как вас признали банкротом в Америке, с вами не хотят заключать договор аренды просто на жилье. Продавать вам там или в аренду сдавать машину. А без этого там очень сложно. И там процедура эта очень легкая. То есть, если резюмировать, американская модель — это очень легкая процедура, но очень тяжелые последствия. Поэтому человек 5 раз подумает, стоит ему это делать или нет. В России у нас все наоборот. У нас очень сложная процедура. Процедура для богатых. То есть я ее называю так, потому что минимум стоимость процедуры 60 тысяч рублей расходы. 9-12 месяцев. А последствия легкие. И вот сейчас я скажу, минус какой? 5 лет нельзя брать кредиты, не указав, что вы банкрот. Кредиты брать можно, но надо указывать, что вы были признаны банкротом.
И тут уже банк подумает давать вам эти деньги.
Ну, конечно, никто не даст. Мы в среднем говорим о том, что 3-5 лет обновляется кредитная история, поэтому 3-5 лет вам точно никто не даст. Дальше. 3 года нельзя быть индивидуальным предпринимателем, возглавлять юридическое лицо, быть руководителем, то есть числиться в налоговой. 5 лет нельзя заниматься тем же самым, но в сфере финансов. И 10 лет нельзя быть сотрудником банка. Как показывает практика, на 85% люди никогда не были предпринимателями и не хотят ими быть. Поэтому для них это никакие не ограничения. Угу. И третье ограничение – за год до банкротства, максимум за 3, все сделки могут быть обжалованы. То есть, если вы продали какую-то машину, квартиру, земельный участок, то есть минус, что это имущество будет возвращено и продано. Вот и все минусы.
А еще одна тема, которую с вами хотела обсудить, это коллекторы. Многие должники, которые попадают в кабалу, сталкиваются с этими товарищами, бывают неприятные встречи. А в каких случаях необходимо обращаться за помощью, если в общении с коллекторами возникают недопонимания и неприятные последствия?
Вообще, как показывает практика, моя работа заключается в следующем. 70% – это психология, и 30% – это юриспруденция. То есть обращаются за помощью к нам по двум причинам – внешнее давление и внутреннее. Внутреннее – это когда человек чувствует, что он поступил неправильно, он идет к юристу и спрашивает, как я могу сделать по закону, чтобы было правильно. И мы ему предлагаем юридические схемы. А внешнее давление – это когда звонят коллекторы, когда приходят письма. И тут мы им предлагаем реальные схемы, как ну, не психологической поддержки, да, а именно вот что надо сделать. Первое, мы всегда рекомендуем, не можешь общаться – не общайся. То есть поменяй сим-карту. Не можешь поменять сим-карту – отвечай, что это не ты. Не можешь отвечать, что это не ты – напиши по закону о коллекторах заявление о том, что ты отказываешься от взаимодействия. Не всегда это помогает, но часто…
Пробовать стоит.
Да. И последнее, если, только если тебе угрожают, пишут там какие-то нелицеприятные вещи, ты можешь обратиться сейчас в службу судебных приставов, они осуществляют надзор, контроль за коллекторами. И в заключение хочу сказать следующее. Во-первых, мы занимаемся этим с 2014 года. Этим – это помощью людям, которые набрали кредитов. Так вот, с 2014 года никого не били. То, что вы видите про коллекторов, это средства массовой информации раздувают то, чего на самом деле на практике очень мало. Потому что, ну, какая вероятность, да, я всегда привожу пример, что вот есть у нас самолет, да, есть машина ваша. Какая вероятность, где вы попадете в ДТП?
Машина, очевидно.
Да, но когда падает самолет, об этом узнают все. Вот здесь то же самое. Когда коллектор кого-то побил, узнают все об этом. На практике это очень мало. И они, к сожалению, этим пользуются. То есть они звонят, используют такой голос, брутальность. Но на самом деле, еще раз повторю, никого не били, бояться их не стоит. Они тоже люди, которые набрали кредитов, и пожалейте их, у них такая работа.
Еще есть вопросы от наших слушателей. Просят пояснить процедура реструктуризации долгов и реализации имущества граждан. А в чем разница между вот этими процедурами?
Хороший вопрос, потому что это уже вопрос именно про то, когда мы банкротимся.
Да.
Реструктуризация – это первый этап. Это когда банк, суд и должник могут договориться. Когда суд предлагает максимум за 3 года, ты можешь отдать долги. То есть для того, чтобы понять, ваша эта процедура не ваша, вы берете свои долги, делите на 36 месяцев и понимаете, это ежемесячный платеж, можете выплатить его или нет. На практике никто не может, потому что в этой процедуре остаются меньше 0,5% от всех банкротов. В основном все уходят в процедуру реализации. И чем они отличаются? Если реструктуризация, то это начало процедуры, и здесь нет еще статуса банкрота, то в реализации уже есть решение о том, что вы банкрот. То есть вы можете ходить и говорить, я банкрот. И там процедура длится одинаково, 3-6 месяцев. Но по результатам реализации долги списываются, и, соответственно, человек освобождается от долгов. Да, долги могут не списаться, это вот я немного забегу, но это если человек при банкротстве, либо когда он брал кредиты, действовал недобросовестно. Приведу простой пример, чтобы стало понятно. Он набрал кредитов и брал еще кредит, когда уже не мог платить. Так в Новосибирске одного предпринимателя признали банкротом, но долги не списали. Поэтому здесь очень тонкая грань, и если вы собираетесь банкротиться, уточните, вас признают банкротом, а долги вам спишут.
Наверняка вы на вашей практике тоже нередко сталкиваетесь с тем, что люди берут займы в микрофинансовых организациях. Проценты там сумасшедшие.
Да, это маленькие суммы под большие проценты.
Под большие проценты.
Поэтому я их в шутку называю макрофинансовые организации. Мы не рекомендуем пользоваться данными услугами.
Ни в каких случаях.
Конечно, ну потому что вы взяли кредит под 25, под 30% годовых, а потом вы идете и берете под 400 годовых. Я гуманитарий, но мне уже кажется, что это невыгодно. Более того, сейчас ограничили микрофинансовую деятельность. Но я всегда сравниваю кредиты с алкоголем. То есть кредитные карты – это пиво, простые кредиты – это тяжелый алкоголь, водка, а микрофинансовые организации – это героин, это наркотики. Да, сейчас есть законодательные ограничения, да, это очищенный героин, но это героин. Поэтому если вы на него подсядете, очень сложно с него слезть. И люди либо решают вопросы через банкротство, либо они пытаются просто загасить долги микрофинам, чтобы те их не беспокоили. Потому что, к сожалению, да, ну эти вот отголоски из 90-х, это вот как раз вот эти вот братки, которые набрали денег, раздали их другим людям и пытаются эти деньги достать. Поэтому с микрофинами лучше не связываться.
Да, призывы «займи до зарплаты».
Это очень такая красивая замануха, и сейчас даже по интернету можно взять, но это очень невыгодно, и человек зачастую переплачивает больше процентов, чем он должен. Он взял 5 тысяч, а процентов платит 50-70. Поэтому мы не рекомендуем, но сейчас люди на это идут по какой-то причине, мы не можем запретить.
А как быть, если человек уже попал в сложную ситуацию, не может гасить эти долги? Как действовать?
Первое, надо признаться себе, что ты находишься в какой-то сложной ситуации, ты сам не можешь из нее выйти. Обычно люди что делают? Они берут кредит, чтобы отдать кредит, потом берут второй, чтобы третий берут, чтобы отдать первый, второй и так далее, и закапывают себя больше. Надо остановиться, понять. Второй момент. Надо обратиться к юристу, к финансовому управляющему, к специалисту в этой сфере. Их называют антиколлекторы, их называют кредитные юристы, без разницы. И спросить его, а что мне делать? Если банкротится, то сколько это стоит, какая процедура по времени? Если не банкротится, то что? Часто люди приходят, и я им отвечаю, что им ничего делать не надо. Они говорят, как не надо? А нам вот юристы говорили, что вот надо там заплатить деньги. Я говорю, ничего не надо делать, бывает и такое. Но я говорю, если вы сомневаетесь, давайте так, мы заключаем с вами договор, вы платите мне 50 тысяч рублей, я за вас ничего не делаю. Вот у вас есть договор с юристом, он за вас все делает. Я звоню вам раз в месяц и отчитываюсь про то, как я ничего не делаю. У нас вся процедура движется и отлично. Ну, это я, конечно, шучу, такое бывает редко, но иногда такое тоже бывает. То есть иногда бездействие, не взять новый кредит, поручителем не выступить, не в залог отдать что-то, спасает людей от дальнейших проблем. Поэтому мы
Чтобы дальше не закапываться.
Да, мы рекомендуем, ну, заплатите вы эту 1000 рублей за консультацию, да, но вы себя обезопасите от долгов на миллионы рублей. К сожалению, люди об этом потом вспоминают, когда уже не могут платить, поэтому консультация, я как бы сравниваю всегда нашу деятельность с врачебной, да, то есть лечить на ранней стадии гораздо проще, а когда уже надо лечить последствия, уже сложнее. Поэтому вот консультация – это профилактика, да? А банкротство – это уже сложная хирургическая операция.
Как все-таки понять, что наступил тот самый предел, когда человеку нужно уже ничего не делать и не решать свои проблемы дальше, например, беря эти самые новые кредиты? Ну, предположим, когда на кредиты уходит определенная часть зарплаты, какой-то процент, вот это возможно как-то просчитать?
Конечно, вот у меня есть книжка, да, я ее так немножко прорекламирую, 10 белых способов, как гарантированно снизить платеж по любому кредиту. Первый шаг – это 50% того, чтобы решить проблему. Мы делим листочек на две стороны и пишем, моя зарплата, допустим, 50 тысяч, мои платежи по кредитам, только по кредитам, составляет, допустим, 40. И я вижу, что платежи по кредитам превышают 50%. Вот 50% – это грань между банкротом и небанкротом. То есть, если человек платит 50% от своего бюджета, от бюджета семьи на кредиты, он банкрот. Это определение нашей компании, это не юридическое определение, но мы видим следующее, что человек не может долго платить 50%. Есть усталость металла. То есть, наступает момент, когда человек должен отдавать кредиты, а ему надо платить за жилье и за своих детей. Поэтому, если человек платит больше, чем 50%, это звоночек. Это надо обращаться к кредитным юристам. Если же он платит меньше 50%, ему к финансовому советнику. Но это совершенно другая история.
Ну и в завершении нашей беседы я бы попросила вас полезную сервисную информацию слушателям дать, как найти вашу организацию, связаться с вами, получить консультацию, если необходимо людям это.
Наш сайт выключидолги.рф, прямо по-русски, да, потому что наш девиз «выключи долги». А наш телефон 657688. А мы находимся на улице Советская, 130, офис 404. Это Первая Советская, где танк.
Ну что ж, спасибо. Напоминаю слушателям, что моим соведущим сегодня был руководитель правового центра кредитов и арбитражный управляющий Игорь Льгов. Игорь, спасибо. Информация очень много полезной прозвучала, но еще остались вопросы любопытные, поэтому думаю, что не раз встретимся в нашей студии. Спасибо.
Спасибо. До свидания.
Тема дня.